Это было период, или второй, или окончательный период Великой Скорби. Мы говорим из 13 главы Евангелия от Марка, мы говорим с 5 стиха по 13 идет описание первой части Великой Скорби, а с 14 стиха по 24, по 23, это вторая часть описания Великой Скорби, уже не просто скорби, а Великой Скорби теперь. Если вы помните, если вы не были, мы быстро повторим первую часть. Первая часть связана с обманщиками. В 5 стихе написано: смотрите, чтобы кто не обманул вас. Посмотрите на повелительный тон. Смотрите, чтобы вы не обманывали, исходит автоматически из этой фразы, и чтобы вас не обманули. Это первый экзамен или тест на то, что я являюсь христианином. Я не обманываю, и меня не обманывают. Я твердо стою на своей позиции. Второй тест – появятся лжехристы. И вы, наверное, встречали таких, как свидетели Иеговы, как еще какие-то, которые преподносят вам ложного Христа, слабого Христа, не Бога, а всего лишь суперчеловека или суперангела, но никогда не Бога. И это второе предупреждение, чтобы убедиться, за какого Христа я держусь, за того ложного или за настоящего. И изучая Евангелие от Марка, мы видели настоящие качества Иисуса Христа. Как Он, как Бог, знает вещи наперед. Посмотрите во вторую главу Евангелия от Иоанна. Кто мог знать вещи наперед? Посмотрите на 25 стих. И не нуждался, чтобы кто свидетельствовал о человеке, ибо он знал, что в человеке. Скажите, вы, будучи человеком, можете знать, что в вашем соседе, или в вашем родственнике, или в ком-то еще? Нет. Но как Бог, он мог знать, что в человеке. Он мог знать вещи наперед. Он мог предсказать нам. А посмотрите в 13 главу снова на 23 стих. Он говорит: но вы смотрите, вот я наперед сказал вам все. Кто мог сказать вещи наперед? Бог, который знает их черед или их выполнение. Если бы он не был Богом, он не мог бы сказать вещи наперед. Другой отрывок из книги Исаии. Посмотрите в 45 главу, где Бог говорит посмотрите на стих, это, прошу прощения, 46 глава, 10 стих, объявляющего конец от начала и от древних времен то, что еще не сделалось, говорящего: мой совет устоит, и все, что мне угодно, я сделаю. Никто не может ему помешать, никто не может ставить палки в колеса. Он то, что сказал, то сделает. Это может только Бог. Человек не сможет справиться с препятствиями. Они будут как Голиафы великие перед ним, стоять и мешать ему выполнять. Но для Бога возможно преодолеть любые препятствия. Мы говорили, следующее предупреждение, что не только мы должны смотреть за тем, чтобы кто не обманул нас и чтобы мы не обманывали, не только мы не должны следовать за лжехристом, но мы не должны тревожиться. Скажите, когда вы услыхали о пандемии, о карантине, а какие были у вас чувства? побежали вы в магазин за продуктами, а побежали снимать деньги с книжки, а может быть проверяли свои накопления, а как вы выживете, были вопросы в вашем уме. Бог говорит, посмотрите на стих 7. И когда услышите о войнах и слухи о войнах, написано, не тревожьтесь. Вот второе повеление. Не только нам нужно смотреть за собой, нам нужно научиться не тревожиться, продолжать доверять Богу, о котором мы пели. Он сохранит тебя, Он даст тебе необходимое. Не переживай, ты до сих пор не умер и завтра не умрешь так же. 6. Предупреждение. Это, но вы смотрите за собою в 9 стихе. Очень и очень коснется каждого, когда, я не знаю, насколько вы знакомы с православием. Православие очень агрессивно относится к тем людям, которые читают Библию, которые знают, но умеют взвешивать вещи или умеют поставить их в свою жизнь или применять их в своей жизни. Они всяческими нападками накидываются на таких людей. И это говорит о том, что это, возможно, пролитие крови из-за этого. Что люди не сошлись по убеждениям, по доктринам или по... И он говорит, ибо будут вас отдавать в советы, и в синагогах вас будут бить и приносить... приводить вас пред правителей и царей за меня и для свидетельства против них. Это будет касаться каждого теперь. До сих пор мы смотрели на вещи, которые могут относиться к кому-то где-то. Теперь написано трижды вас, что не пройдет мимо вас. И вам нужно будет тогда быть христианином, не свернуть в сторону, не уйти от ответственности, а оставаться христианином. Посмотрите на следующее предупреждение. В этих всех условиях, когда голод, когда землетрясение, когда война, должно быть проповедано Евангелие. Настоящие христиане проповедуют в любой ситуации, любым людям, в любых обстоятельствах. Если вы не научились проповедовать, учитесь этому, пока есть время благоприятное, для того, чтобы даже если 11 и 12 стихи, посмотрите, будут вести вас и отдавать, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте заранее, но все, что будет дано вам в тот час, то и говорите, ибо это не вы говорите, но Дух Святой. И мы говорили о важности чтения Писания, заучивания наизусть, чтобы Дух Святой мог использовать те отрывки, которые вы прочитали сегодня утром. Если вы не прочитали сегодня, Духу Святому неоткуда взять информацию из вас, чтобы поговорить с кем-то о Божьем Слове, о Божьем суде, о Божьем назначении. Вы будете говорить о погоде, вы будете говорить о том, что случилось на вашей улице или еще какие-то вещи будете говорить, о политике, возможно, но не будете говорить о Господе. Настоящий христианин не прекращает своего свидетельства, продолжает свидетельствовать о Господе. И теперь за это свидетельство, посмотрите 12 стих, предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети против своих родителей, и сделают так, что предадут их смерти. Будьте ненавидимы всеми за имя Мое написано. Вот где проверяется настоящий христианин. Даже если самые близкие люди идут против него, когда он должен умереть, должен сгореть на костре, должен быть в тюрьме, должен быть еще где-то в заточении, он остается и тогда христианином, и тогда любящим, и тогда милующим, и тогда заботящимся о гонителях и благословляющих проклинателей. Скажите, если у вас есть только название, сможете ли вы выдержать эти экзамены, описанные в 13 главе Марка? Хватит ли у вас силы продолжать оставаться христианином? продолжать уповать на Господа, продолжать обращаться к Нему и просить силы, продолжать доверять Ему во всех разных обстоятельствах, которые появятся в вашей жизни. Теперь, с 13 стиха, мы говорили, что начинается время скорби. Посмотрите, вы помните, что весь этот отрывок не обращен к церкви. Мы знаем, что это он говорит своим ученикам, да? Первый стих, посмотрите, в 13 главе первый стих. Когда он выходил из храма, один из учеников его говорит ему: «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания здесь». И ответил Иисус и сказал: «Видишь эти великие здания? Не останется здесь камня на камне, который не будет сброшен». И когда он сидел на горе Олив напротив храма, Петр, Яков, Иоанн и Андрей спрашивали его наедине: «Скажи нам, когда это будет? И какое будет знамение, когда все это исполнится?» И отвечая им, Иисус начал говорить. То есть все, что он им будет говорить, будет касаться евреев. В первом послании к Коринфянам посмотрите на очень ясное разделение того, что говорится в 31 и 32 стихе. Смотрите на 31 стих. «Поэтому идите ли, или пьете ли, или что бы вы ни делали, все делайте во славу Божью». Смотрите на 32 стих. «И не давайте никакого повода к преткновению». Во-первых, не иудеям. Первая группа, да? Он теперь обращается к иудеям. Вот эти три ученика, четыре, Петр, Яков, Иоанн и Андрей из 13 главы, они все иудеи. Не язычникам, во-вторых, это все мы до покаяния, а которые не принадлежали Божьей церкви. И третья категория – не церкви Божьей. Вот три категории, и нельзя их путать. Потому что если вы захотите втиснуть стих 13, допустим, в церковь Божью, и многие пытаются это сделать, и ойкают, и айкают, говорят: вот не хватает мне силы бороться, вот я сдаюсь уже, поднимают руки вверх, а когда читают, и кто выдержит до конца, тот спасется. Мы говорили с теми, которые были в прошлый раз, что это не говорится о спасении души, говорится о спасении тела. Почему мы знаем об этом? Потому что в этой же главе есть 20 стих. Посмотрите на него. «Если бы Господь не сократил тех дней...» Какие следующие три слова? «Никакая плоть не спаслась бы». То есть для того, чтобы прожить через период скорби, великой скорби, вот эти 7 лет, необходимо остаться живым во плоти. Что для этого требуется? Необходимо быть послушным Господу, соблюдать то, что Господь говорит с 14 стиха по 23. Он говорит: не входите домой за вашими сокровищами, не уходите с поля. Если вы услыхали о мерзости запустения, бегите сразу в горы, иначе Антихрист вас уничтожит. И мы читали из 9 главы книги Даниила о том, что там будет потоп крови. От чего эта кровь? Кого уничтожает Антихрист? Почему там так много крови? Потому что он есть тот, который приходит разрушать, убивать, уничтожать. Он не приходит созидать. Сегодня мы пойдем чуть дальше. Я не знаю, где остановились вы. И последний раз, что вы слышали, мы говорили еще об одном предмете. Здесь же в 20 стихе, посмотрите. «Но ради избранных, которых он избрал, он сократил те дни». Кто включает этих избранных? Мы говорили из Исаии, 45 главы, 4 стих. Давайте снова заглянем туда. Если у вас есть карандашик, запишите, отметьте себе, чтобы вы не путали тех иудеев, которым обращено слово, и не втискивали этот отрывок в церковь, которая не относится это. Мы говорили о том, что церковь вознесена до этого периода. Церкви уже нет на земле. Здесь нет инструктажа для церкви, как проходить время великой скорби. Посмотрите на те, которые являются избранными. 4 стих 45 главы Исаии. «Ради Якова, слуги моего, и Израиля, избранного моего, и я назвал тебя по имени, прозвал тебя, хотя ты не знал меня». Кто является избранным? Израиль. То есть Господь выбирает Израиля. «Ради Якова, слуги моего, Израиля, избранного моего». Вы не даже близко не являетесь израильтянами, если у вас нет бабушки или дедушки еврея или из того родословия, которое родились. Потому в отношении избранных Бог говорит, что Он сократил те дни. И мы посмотрим сегодня на то, как Он сократит и будущие дни ради избранных своих, ради Израиля. Потому что если он не сократил бы, то не осталось бы, не спаслась бы никакая плоть от того, что мы читаем с 6 главы Откровения по 19. Будете иметь время, прочитайте вот эти все трубы, чаши, язвы, которые выливаются на землю в этот период. Это очень трудно перенести, и потому необходимо послушание. Мы закончили с вами на фиговых листьях, которые Адам с Евой подвязали себя тогда, когда согрешили, потому что мы пришли к 28 стиху. «Усвойте же притчу от фигового дерева, когда ветвь ее уже нежная, пускает листья. Вы знаете, что близко лето». В Луки, 21 глава, стих 29 говорит, он сказал им притчу: «Посмотрите на фиговое дерево и на все другие деревья». То есть это, если в Молдове не растет фиговое дерево, а все другие деревья могут подтвердить нам то, что происходит с фиговым деревом. Когда листья начинают быть мягкими, тогда близко лето. Мы говорили много о том, что это будет вечное лето тысячелетнего царствия. Когда не будет зимы, не будет весны, не будет осени, не будет гниения, не будет замерзания или цветения, будет 12 раз дерево приносить плод во время, когда Христос придет на землю и восстановит ее в совершенный методом, для того, чтобы она снова славила Господа, как славила в начале, когда была создана. И мы говорили, что эти листья, которые могут быть на дереве, это символ религиозной символики. А это всего лишь пустая религия, в которой нет плода, нет сущности. Потому если вы, проверяя свою жизнь, находите только листья, и нет никого, кто бы следовал тому, во что верите вы, вам нужно серьезно задуматься и молиться о том: «Господь, когда я явлюсь перед тобой, с каким плодом, с каким снопом, с чем я представлю перед Господом?» Пустая религия не приносит удовлетворения Господу. Она не является наслаждением для Господа. А потому мы говорили о том, что вот эта религия, какая бы красивая она ни была, она приведет вас в тупик. 17 глава книги Откровения много рассказывает об исходе религии, что она будет съедена, она не может дальше существовать зверем и драконом. 13 глава книги Откровения говорит об этом звере. И если вы будете читать все из книги Откровения, я думаю, что вам будет ясно что-то. Если что-то будет ясным, не стесняйтесь, спрашивайте, потому что это поможет вам быть плодоносными, это поможет вам уйти от бесплодия и начать быть плодоносным. Итак, мы пришли к отрывку, который расскажет нам о двух разных поколениях. Если вы открываете книгу Бытия, то в 5 главе вы находите как бы сцену, будь то вы идете по кладбищу. Знаете, что на кладбище есть на каждом памятнике написано дата рождения и дата смерти. И вот такая самая картина предстает нам в книге Бытия, или в книге Genesis. Когда он родился, родил того-того-того и умер вот столько-то лет. И потом снова родился, родил того-того-того и умер, и умер, и умер. Но вместе с той родословной, которая описывается в книге Бытия, мы находим другую родословную в Евангелии от Матфея в 1 главе. Вот почему я просил вас начать чтение Нового Завета, поскольку это будет вам в помощь, где теперь вы находите другую родословную, где написано «родил, родил, 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 никто не умирает». Итак, для слова «родословная» мы имеем два значения. Во-первых, это процесс рождения, процесс, связанный с временем. А потому что, смотря в книгу Бытия, мы смотрим, что прожил там 900 лет или сколько-то лет и умер. Сколько-то лет прожил и умер. То есть это также период времени. Вместе с тем, что у слова родословное есть два значения, мы видим, что, во-первых, это процесс рождения, а также это процесс времени. Мы говорили о том, что процесс времени занимает каждый раз разное время. Если Адам рождает Сифа через 130 лет, то его род был 130 лет. Но мы смотрим, как сокращается этот период. Когда Сиф рождает своего сына Иноса, он рождает его через 105 лет, то есть 25 лет минус уже. Следующее мы смотрим в 9 стих 6 главы, 5 главы книги Genesis, и видим, как еще сокращается. Что мы видим сегодня? Сегодня мы видим молодых людей, которые, может быть, в 13 или в 15 лет даже замуж выходят, и даже не могут дождаться 105 лет или даже 130 лет. Сегодняшний род еще больше сокращается. Смотря на книгу Евангелия от Матфея, мы видим, как меняется вот этот срок с каждым разом. Посмотрите на первую главу Евангелия от Матфея. Это поколение Иисуса Христа, которое живет вечно, которое не умирает, написано. И посмотрите, здесь есть три таких больших периода. И если вы посчитаете всех людей, которые тут живут, и разделите их на это количество на 14, потому что 14 родов. Посмотрите на 17 стих. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. Следующее поколение. От Давида до увода в Вавилон еще 14 родов. От увода в Вавилон до Христа 14 родов. This is page 6. когда мы смотрим, что вот эти 14 родов от Авраама до Давида, если мы разделим всех этих людей, которые тут присутствуют, на 14, у нас получается 64 года. То есть, когда Авраам родил Сифа, было 130 лет. А в этом случае сокращается до 64 лет. Следующий период, если вы разделите от увода в Вавилон 14 родов, от Давида до увода в Вавилон 14 родов, а теперь это время сократится до 41 года. И если вы разделите на 14 от увода в Вавилон до Христа 14 родов, то теперь род будет иметь 31 год всего лишь. Я могу вас уверить, что сегодняшний день он еще короче, поскольку молодые люди в 13 лет, в 15 лет уже кого-то родили или рождают, может быть, двойню или тройню. И этот период еще больше сокращается. А потому вот это земное поколение имеет настоящее временной режим и также имеет земной. Они все рождаются на землю, они живут на земле какое-то время. И это время на земле, оно, конечно же, заканчивается когда-то. Потому мы говорим о вот этом поколении, которое живет во время тогда, когда дерево распускается. Посмотрите снова на 28 стих 13 главы Евангелия от Марка. Он говорит: «Усвойте же притчу от фигового дерева. Когда ветви его уже нежные пускают листья, вы знаете, что близко лето». Мы знаем, что вот этот период, когда она распускается и когда приближается лето, также ограниченный период. Это будут те люди, которые будут видеть вот эти все события, сбывающиеся перед их глазами. Это будут те иудеи, это не будет происходить в Молдове, хотя Молдова будет вовлечена или будет как-то также видеть отражение всех этих событий того центра земли или то, что будет происходить в Израиле. Посмотрите на то, что это событие может делиться на снова два как бы направления. Когда мы читаем об суде над всем человечеством в 6 главе книги Genesis, когда пришел потоп, помните, то все люди погибли. Там не было различия ни иудея, ни еллина, ни кого другого. Понимаете? Также и это событие в 13 главе, оно будет касаться как иудеев, так и язычников. И не только те, которые будут жить в Иудее. Оно коснется всех людей. Вот в чем вся проблема или вся загвоздка из-за того, что происходит с людьми. А помните вы в 5 главе книги Genesis? Посмотрите на 5 главу. В 5 главе мы читаем первые 6 глава, первые 2 стиха, посмотрите. «И было, когда люди начали умножаться по лицу земли и родились им дочери, что сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены из всех, каких избрали». А в чем была здесь проблема? Что сыны Божьи, те, которые принадлежали Богу, женились на тех, которые принадлежат людям. Вот это Божье как бы осуждение или то, почему пришел потоп на землю, потому что люди не имели стабильных взаимоотношений. Божьи должны были жениться с Божьими, и это мы имеем повеление в Новом Завете, что те, кто в Господе, чтобы женились с теми, кто в Господе, а те, кто в мире, пускай живут с теми, кто в мире. И вот в чем проблема, что те, которые из церкви, берут в жены, берут в мужья тех, которые в мире. Это то, что отличило или то, что вывело из ряда вон Ноя. У Ноя была верующая супруга. Вот почему мы находим в 6 главе 3 стих. Посмотрите. «И сказал Господь, не всегда дух мой будет господствовать, состязаться с человеком, ибо он есть, также есть плоть, и будут дни их 120 лет всего, говорит Бог». Когда он говорит 120 лет, это предупреждение из-за того, что те, которые должны служить Богу, смешивались с теми, которые Богу не служат. Единственное отличие мы находим здесь же, в 6 главе, посмотрите на 8 стих. «Но Ной нашел благодать в глазах Господа». Почему Ной нашел благодать в глазах Господа? Потому что он взял себе супругу из Божьих детей. Мы видим, что в основании или как бы в результате этого брака рождаются трое сыновей. 10 стих. «И породил Ной трех сынов: Сима, Хама и Иафета». Эти трое сыновей, которые рождаются от благочестивого брака, они имеют свою цель в выполнении Божьего плана. Они воспитаны Божьим путем. Вот почему они сохраняются от потопа вместе со своими женами. Для того, чтобы Божий род мог продолжаться, а тот, который не принадлежит Богу, был наказан или был уничтожен. И вот это пункт, который я хотел бы, чтобы вы понимали, что так же, как поколения имеют как время или процесс рождения и процесс времени, а также имеют два значения, вот это то, кто на ком женится. Есть Божьи дети, есть не Божьи дети, которые, если вступают в брак с Божьими, то Бог не может оставлять их без наказания. Они тянут за собой Божьих детей в грех. Потому Бог говорит, ваш период жизни будет составлять 120 лет. Следующее, то, что мы смотрим в книге Genesis, это 15 глава. Посмотрите, здесь Бог будет судить не все человечество, а теперь Бог выбирает себе человека по имени Авраам, которого он ставит для того, чтобы он был отцом всех верующих, или был вот этой красной нитью, которая будет проходить среди вот этого всего развращенного поколения людей. А посмотрите на первые стихи 15 главы. «После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, говоря: не бойся, Авраам, я твой щит». Мы пели сегодня. «Не бойся, я твой щит, и твоя чрезвычайно великая награда». Если вы на чем-то остановились, а что-то стоит вам в препятствии, Бог сегодня хочет сказать вам: не бойся, преодолей препятствия, следуй дальше за Господом. Я твой щит, я твоя награда. И сказал Господь Авраам: Господь Бог, что ты дашь мне, поскольку я хожу бездетным, и управитель дома моего этот Элизер из Дамаска? И мы знаем, что происходит в результате этого разговора. Смотрите на 4 по 6 стихи. «И вот было слово Господа к нему, говоря: это не будет твоим наследником, но тот, кто выйдет из недр твоих, будет твоим наследником. И я вывел его наружу и сказал: посмотри сейчас на небо и сосчитай звезды, если ты можешь исчислить их. и сказал ему: «Таким будет семя твое». И он уверовал в Господа, и он засчитал ему это в праведность. Вот это испытание Авраама будет продолжаться. Мы знаем, что он был испытан в 12 главе. Здесь Бог будет поручать ему следующее задание, когда он будет судить тех, которые последуют за Авраамом. Посмотрите на стихи с 12 по 16 в этой же 15 главе книги Genesis. «И когда солнце заходило, глубокий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас мрака великого. И сказал он Аврааму: „Знай точно, что семя твое будет чужим в земле не своей, и будет служить им, и будут угнетать их». Сколько лет? 400 лет. И также ту нацию, которой они будут служить и будут судить, и после этого они выйдут с большим имуществом. И ты пойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в добром старом возрасте. Но в четвертом роде, заметьте, четвертый род, подчеркните для себя, они придут сюда снова, ибо беззаконие аморитов еще не полное. То есть Богу нужно 4 поколения, чтобы привести народ в то положение, в котором он желает его видеть. Он их посылает на 400 лет в рабство, для того, чтобы их исправить, для того, чтобы сделать их сердце привязанное к Господу, чтобы показать им, что без Господа они никто, ничто, они не могут сами существовать без Господа. Вот почему он желает, чтобы эти 4 поколения сделали этих людей зависящими от него. И он обещает им вот эту землю. Если мы посмотрим в книгу «Исход», посмотрите в 12 главу, где Бог высвобождает их из рабства. Посмотрите на 40 стих 12 главы книги «Исход». «Проживание жителей Израиля, которые обитали в Египте, было 400 и сколько? И 30 лет». Мы читали в 15 главе книги Genesis, что будет всего 400 лет. А похоже, что не хватило 400 лет, а нужно было 430 лет. И в конце, и было в конце 430 лет, именно в тот самый день было, что вышли все воинства Господни из земли египетской. Это ночь, которая необходима твердо соблюдать Господу за выведение их из земли египетской. Это та ночь Господа, которую необходимо соблюдать всем детям Израиля в роды их. То есть эта ночь делается памятной ночью, для того, чтобы каждый мог соблюдать. Вот почему празднуется еврейская Пасха, тогда, когда они вышли из Египта. Мы знаем, что выйдя из Египта, им нужно дойти до обетованной земли. Мы знаем, что в это время умирает Моисей. И руководство на себя берет Иисус Навин. Целый месяц требуется, после чего Моисей совершает свою заключительную речь и пишется книга «Второзаконие», для того, чтобы этот народ перешел в обетованную землю. Это конец книги «Второзаконие». Посмотрите на первую главу, третий стих книги «Второзаконие». Первая глава, третий стих. «И было в 40-м году, в 11-й месяц, на первый день месяца, что Моисей говорил детям Израиля согласно всему, что Господь дал ему в повелении им». Итак, что мы читали в книге «Исход»? Что он их вывел через 430 лет. В книге «Второзаконие» мы находим, что 10 лет еще необходимо было, чтобы их ввести в обетованную землю. Если вы где же этот стих, который говорит о том, что 11 дней им всего нужно было для того, чтобы перейти эту всю территорию. А, третий стих, даже второй. Есть 11 дней пути от Харива по пути горы Сиер до Кадеш-Варни. И было в 40-м году, в 11-й месяц, на первый день месяца, что Моисей говорил детям Израиля согласно всему, что Господь дал ему повеление им. То есть мы знаем, что этот путь они могли совершить за 11 дней. Они совершают его сколько лет? 10 лет. Теперь, если мы посмотрим, Бог обещал через 400 лет, выводит через 430 лет, еще 10 лет для того, чтобы они дошли до обетованной земли. Это собирается в 440 лет. 440 лет. 430 и 40 лет. Мы видим 470 лет получается вместе. Потому что они 40 лет блуждали по пустыне, роптали там, манну ели, перепелов ели, еще что-то ели. Им необходимо 470 лет. Это говорит о, если вы разделите 480, если ровно, что было, а чтобы получилось 120 лет, как Бог сказал в книге «Бытие» в 15 главе, что ваш род или ваш век будет 120 лет. Лет жизни вашей будет 120 лет. 480 разделить на 4 будет 120 лет. Вот эти 120 лет поколения, которые объявляют о суде, которые должен был прийти на нечестивый народ, которые были в среде иудеев. И для того, чтобы приготовить их к той земле, которую обещал Бог. Теперь мы вернемся к 13 главе Марка. Мы рассуждаем над вторым пришествием Господа. Что включает в себя второе пришествие Господа? Это также осуждение нечестивых, которые живут на земле, насмехаются, которые не ждут Господа, не любят Господа, не выполняют заповеди Господа. Вот это время придет снова тогда в таком же прообразе, как было с народом израильским. Вот почему мы можем взять картины Ветхого Завета и сравнить их с тем, что написано в Новом Завете. Посмотрите в первое послание Коринфянам в 10 главу. На 6 стих. Смотрите, а это здесь описывается вот именно вот та скала, которая дала им воду, и могли бы чуть раньше начать, для того, чтобы вы поняли. 4 стих. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из той же духовной скалы, которая следовала за ними, и скала была та Христос. Ибо многими из них Бог не очень был доволен, ибо они были низвержены в дикой местности. Посмотрите 6 стих. И это были примеры нам. Это уже послание, адресованное церкви. Пример нам. Чтобы мы не вожделели злого, как они вожделели. А такой же стих есть в послании Римлянам. В 5 главе. Где же он, что это нам примеры? Или это 11 глава, 5 стих, или 15. Я вам найду и этот стих, только я его читал недавно, только не пометил его. И теперь он не кидается мне в глаза. А есть такой же стих в послании Римлянам, который говорит о том, что те ветхозаветные примеры являются нам примером. А в том, что тогда, что происходило с ними, будет происходить в последнее время. И вот теперь, когда мы рассуждаем над фиговым деревом, мы говорили, что это начало тысячелетнего царства. Но прежде тысячелетнего царства мы знаем, что должно быть уничтожение всех нечестивых. И вот этот 1948 год, тогда, когда царство или государство Израиль образовалось, это говорит нам о том, что если к нему добавить 120 лет, какой год получается? 2068. Но мы знаем, что Господь знает, что народ израильский не мог выдержать всего того натиска фараона, и он сократил то время. И если мы отнимем 50 лет от того срока, от 480 лет, помните, мы насчитали 480 лет, которые должны разделиться на 4, и получается 4 раза по 120 лет, и отнимем еще 10 лет, которые говорят минус 60 лет, остается 2008 год. Это время, когда увидят Сына Человеческого, идущего на облаках с великой силой и славой. Бог в своей милости знает, что если Он изольет всю чашу гнева на землю, люди не смогут выдержать. Он это время сокращает. Потому Бог написал нам это наперед, чтобы мы знали. В следующий раз мы пойдем с вами по вот этим более строгим предупреждениям Господа, когда Он четырежды предупредит учеников бодрствовать. И мы знаем реакцию ихнюю в 14 главе. Посмотрите на трижды Он к ним приходит и трижды находит их спящими, если вы будете читать с 33 стиха по 41. И приходит он в третий раз и говорит им: спите дальше теперь и почивайте, довольно, пришел час. Вот Сын Человеческий предается в руки грешников. Для того, чтобы мы не повторили той же ошибки, мы будем рассуждать в следующий раз над этими стихами до конца главы. Потому отодвиньте ваши планы в сторону, для того, чтобы вы могли быть здесь в воскресенье, могли быть выспавшимися, отдохнувшими, выслушать этот урок для того, чтобы не повторить той ошибки, которую сделали ученики. Однажды он просит их о чем-то самом важном. Он не просил никогда у них хлеба, он не просил у них одежды, он не просил у них крыши над головой. Ничего Иисус не просил у них. Всегда он их обеспечивал чем-то. Один раз Он приходит к ним с просьбой, чтобы они бодрствовали и молились. Какой ответ? Неудовлетворительный. Я не хотел бы, чтобы в нашей жизни однажды Иисус просит нас о чем-то, чтобы мы оказались в таком же положении. Потому мы приготовимся к этому периоду, для того, чтобы сатана не мог помешать нам и не мог сбить нас с пути. И мы были теми молитвенниками, были теми бодрствующими, которые ожидают Господа Его второго пришествия. Давайте мы встанем и помолимся Господу этим вечером. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты все наперед объяснил нам. Благослови каждого из нас пониманием, сознанием той важности, серьезности этих отрывков, написанных Тобою, которые ни одна черта, ни одна запятая не пройдет, не исполнившийся. Благослови каждого из нас желанием быть теми, которые ожидают Твоего пришествия, быть вовлеченными в Твои цели, разглашать другим людям о Твоем пришествии, для того, чтобы и они были готовы к этому событию и с радостью ожидали Тебя. Будь Ты возвеличен и прославлен через тех, кому мы будем свидетельствовать на этой неделе. Помоги, чтобы мы могли вспомнить те отрывки, которые нам необходимы, чтобы они не остались вне нашего внимания, а чтобы мы могли их передать, и могли люди, услышав это, прославлять Тебя, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Это добровольные пожертвования. А я очень думаю, что отрывок из послания римлян, это в 15 главе, в 4 стихе. Угу, точно. Посмотрите на 15 главу, 4 стих римлянам, если вы уже закрыли Библию, запомните. «Ибо все, что было написано прежде, было написано для нашего изучения, чтобы мы через терпение и утешение из Писаний имели надежду». А вот снова подтверждение того, что ветхозаветные примеры являются примерами для нас сегодня, нашего поведения и толкования Писаний.